Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые мы подобрали для вас с Владиславом Шурыгиным, потому что это программа «Револьвер». Владислав Шурыгин с нами на связи. Влад, доброе утро.
Да, доброе утро. Давно не стреляли из револьверов.
Это правда. Хотя все, в общем, по-моему, взведены курки. Так, есть у нас координаты. Телеграм для сообщений «Говорит Москва-бот». СМС-портал +7 925 888 8948. Ютуб-канал «Говорит Москва». Мы все починили, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Вот. И советуйте своим друзьям тоже к нас подписываться, потому что мы в очень хорошем темпе по подписчикам идем. Благодаря вам, уважаемые слушатели и интернет-зрители. Будем говорить сегодня про, естественно, события на Украине. Очень много заявлений вчера было, кстати, сказано по этому поводу. Интересно поговорить про позиционирование украинских сил и средств вот, в условиях этой напряженности, но я предлагаю начать все-таки с заявления главы НАТО Столтенберга, которое вчера практически в ночи прозвучало. Он обещает не размещать войска на Украине. Но это что-то новое все-таки? Что-то получилось вот, благодаря этим консультациям всем и ультиматумам? Или оно и подразумевалось так? Потому что никто Украину в НАТО, например, брать так и не собирался, несмотря на все ее многочисленные просьбы.
Ну, я думаю, что, конечно, здесь больше пиар, чем некое реальное стремление что-то сделать. В реальности они, наоборот, перебрасывают на восток войска и создают достаточно мощную группировку. Сейчас речь идет о том, что туда будет переброшено с континентальной части еще 8 тысяч американских войск, туда перебрасываются, ну, то, что называется, дежурные американские батальоны, те, которые находятся в Европе по ротации, туда переброшены из Италии, перебрасывается из Италии там, значит, так называемая легкая бригада на страйкерах. Соответственно, польская армия под видом борьбы с миграцией уже полностью развернулась на границе с Белоруссией, усиливается группировка в Румынии. То есть, соответственно, как бы вот создается новый военный фронт. Если до этого много лет НАТО сокращалось, и НАТО служило такой некой, как это сказать, промокашкой для американцев, в том смысле, что вот мы собираемся воевать, создаем быстренько коалицию, так, всех добровольцев записали, а теперь, знаешь, как раньше, а теперь быстренько все скинулись на банкет. И вот, значит, все скидываются, там, кто эскадрилью, кто там пару кораблей, кто там полк. А, соответственно, главное все равно оплачивает банкет американцев. То есть американская армия воюет, а мы только дополняем. Вот сейчас все идет к тому, что будет создаваться полноценная группировка на Востоке. И, соответственно, в этом случае это заявление, оно в какой-то степени, ну, не то, что должно подсластить пилюлю, то есть там уже о пилюлях речи нет, но всем понятно, что уже ситуация дошла до края, фактически мы балансируем на грани войны, и вот это вот полное сосредоточение, чтобы не заводить его уже окончательно, так сказать, русских в состояние там ярости, ну, делается такая пилюля, что мы пока не будем размещать войска НАТО на Украине.
Но спасибо, ребята. Но на самом деле, как бы оно и предполагалось, потому что, условно, Украина в течение 8 лет просилась в НАТО. Вот, заявления подобного рода звучали еще до событий 2014 года. В НАТО как-то очень хорошо уходили от этого. И получается сейчас что? Мы обещаем, значит, не размещать под эгидой НАТО, но чтобы Украина не сильно обиделась, мы, соответственно, будем делать так, что, например, оружие будет поставлять братская Украине, там, Эстония, ну, вообще Прибалтика. Другое дело, о каком виде вооружения идет речь. Мы же понимаем, что все-таки детали важны. Условно, это какое-то новейшее оружие, а значит, нужны люди, которые умеют этим оружием управлять. Или это какое-то оружие, срок годности которого послезавтра закончится, и, соответственно, можно было в ремонт, например, сдать, да, или на какую-то модификацию, а вместо этого просто, ну, вот, сливают как раз куда не жалко.
Ну, понимаешь, начнем с того, что, во-первых, НАТО на Украине присутствует. Оно не присутствует там полными гарнизонами и частями, но оно набито инструкторами. Начнем с того, что даже, как выяснилось, черногорские инструктора, и то там есть. которых президент пообещал в случае чего тут же вывести.
Отозвать, да.
Угу. Да. Я уж не говорю в этом случае там про англичан, которых там несколько сотен, про американцев, которых там считается там от 500 до 1000. То есть они там присутствуют. Поэтому территория осваивается очень активно. Небо над Украиной вообще сейчас является операционным пространством авиации НАТО. Туда постоянно, там постоянно болтаются американские разведчики, туда заходят американские бомбардировщики. Соответственно, вот что называется, все там пасутся. Естественно, в этом случае идет накачка Украины. Конечно, я думаю, мы дальше поговорим, почему вдруг так миролюбие возникло в последние сутки.
Чье? А, то, что министр обороны Украины сказал, у нас нет данных, что Россия будет интервенцию проводить.
Ну, перед этим я скажу, что, конечно, в этом случае накачка идет по линии тех стран, которые, что называется, вот эту такую ассенизаторскую роль на себя взяли. То есть, ты правильно сказала, там и Прибалтика, сейчас еще туда и Чехия втянулась, естественно, Польша. Это страны, которые как бы за спиной староевропейцев, которые категорически не хотят накачивать оружием Украину, понимая, что это приведет к очень серьезной эскалации, они просто как бы выполняют эту роль. Что ставят? Конечно, прежде всего, боеприпасы. По крайней мере, для это сейчас очень серьезная проблема для Украины, особенно артиллерийские боеприпасы больших калибров. Вот за это взялась Чехия. Через Прибалтику идет накачка, соответственно, противотанковыми средствами, ну, так называемыми легкими, то есть гранатометами там, с дальностью там, до 800 метров, вот они их там поставляют со складов. Ты спросил, поставляют ли они им, как бы сказать, утиль, да, вышедшие сроки. Это не совсем так. Они поставляют, в принципе, абсолютно рабочие вооружения, у которого срок истекает там, в течение там, пары-двух лет. Но рассчитывают, что, видимо, за эти пары-два года они их все-таки истратят, что называется, с пользой. Соответственно, естественно, идут поставки по американской линии, все тех же противотанковых средств. Соответственно, там идут очень большие поставки со всего НАТО, и они за них вообще не отчитываются. Там средства связи, целеуказания и все остальное, что, как же называется, называется нелетальным оружием. Но при этом по важности ведения боя оно намного важнее.
Я видела материал, это опять же, я почему обращаю внимание на как раз, вот хочу обсудить именно не то, что тактику, значит, которой прибегают вооруженные силы Украины, просто понимать еще там по карте, да, посмотреть, в каком сейчас состоянии находится ВСУ, и, соответственно, исходя из того, как географически находится Украина, какие вызовы тоже перед ней стоят, и не все так однозначно. Потому что если почитать, например, Майкла Кофмана, старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа. Вот. Он пишет, например, что можно с уверенностью... Сейчас. Украинские военные устранили, да, ряд тактических недостатков и проблем, которые у них были в 2014 году, но у них сохраняются серьезные структурные недостатки, начиная от ПВО и заканчивая логистикой, боеприпасами, мобильностью, качеством резервов, укомплектованностью. Просто здесь можно даже рассуждать. Вот Украина находится, с севера, получается, сейчас российско-белорусские учения, восток, понятно, что там происходит. Есть еще как бы юго-восток, юг – это Черное море, и там тоже могут быть какие-то варианты. У них просто банально бригад не хватит все это рассредоточить.
Ну, они, в общем, и не пытаются сейчас это делать. Основная группировка у них, конечно, сосредоточена на Донбассе. Там примерно 60% всех сухопутных войск. Угу. И вокруг Донбасса, то есть там в полосе примерно 100 километров. Естественно, они пытаются создать хоть небольшую, но группировку на северо-востоке, то есть на границе с Белоруссией. На крымском направлении, что называется, на Черном море, у них группировка очень скромная, потому что, во-первых, нет ни флота, ничего, и они не прогнозируют для себя такой какой-то, в общем, что-то, нечто мощное со стороны моря. Хотя сейчас с заходом в Черное море, если туда зайдут 6 БПК наших, про наших десантных кораблей, которые собраны с севера и с Прибалтики, это, конечно, тоже как немножко взбудоражит направление. Но, в общем, американцы, то есть украинская армия, она, конечно, напоминает такой Тришкин кафтан, который надо как-то растянуть.
Ну да.
При этом численно она достаточно большая. Здесь вопросов нет. Это на данный момент чуть ли не там, третья армия в Европе после турецкой там, и польской. Вот. И даже вторая. Поляков они по численности, что называется, кроют. Но проблема, да, главная заключается в том, что из себя представляют эти войска. Потому что армия представляет из себя пока такую позднесоветскую армию или постсоветскую армию конца 20 века. У них очень хорошая связь, им американцы все это сделали. Но система боевого управления, система вооружения, их интегрированность, скорость реакции и все остальное, это все осталось на уровне конца 20 века. Это является таким очень серьезным стратегической проблемой, которую украинской армии не удается решить, и в ближайшее время это решить невозможно. Для этого надо иметь уже и очень мощное собственное ВПК, и совершенно другой уровень финансирования.
Но наши слушатели говорят, все-таки несколько сообщений этих есть. Шувондер пишет, война будет. Наталья Кузнецова говорит, война неизбежна. А самое главное, что это за война? Я вчера, кстати, вычитала у уважаемого Леонида Полякова в Фейсбуке, который написал, что, по сути, ну, с его точки зрения, сейчас судьба вообще лежит в одних руках и в руках Зеленского. Потому что он фактически получается самым таким слабым и уязвимым звеном в этой ситуации. И вот если дернется, то там уже война всех со всеми. Как такая установка?
Ну, первое, войны всех со всеми не будет, это исключено. То есть ни США, ни НАТО не собираются воевать с Россией, и им в страшном сне не приснилось. Цель, в этом случае, знаешь, надо идти как бы о цели. Какие цели?
У кого войны, главное, да.
Какие цели для войны могут стоять, допустим, в России? В России это нейтрализовать украинскую угрозу и не дать сделать из Украины некую такую вар-зону против нас. Для НАТО главная цель войны является максимально ослабить Россию, привести ее в ситуацию 91 года, внутреннего политического кризиса, и тем самым заменить здесь неудобное руководство на удобное и дальше произвести то же самое, что было с Советским Союзом. Ну, потому что другой цели, собственно говоря, нет. Военной победы над Россией получить невозможно физически.
Ну, просто вот если говорить о задачах Российской Федерации по нейтрализации, мы же сами говорим, нам нужна условно гарантия или там внеблоковая Украина, но мы вчера говорили с господином Бортником, который украинский политолог известный, вот, раньше входил в администрацию одного из президентов, и он говорил, ну, даже если вам НАТО дадут гарантию какую-то, это же не значит, что мы сами не будем, значит, там, устанавливать свои ракеты и грозить. Вопрос, есть ли разработки, да, но, с другой стороны, Украина Таиланду до сих пор БМП не может поставить. Это к вопросу о том, чем реально будет грозить. И он говорит, и мы выступаем категорически против внеблоковости Украины. Но, с другой стороны, Россия по поводу Украины, как, значит, главного звена европейской безопасности, договаривается напрямую с Соединенными Штатами Америки и с НАТО. Соответственно, если НАТО говорит про внеблоковость, все, деэскалация?
Нет, понимаешь, мы с тобой не закончили с третьим участником вот этого треугольника, с Украиной.
Да.
Собственно говоря, что нужно Украине? Украине нужно в этом случае джекпот. Джекпот заключается прежде всего не в военной победе, которую бы желательно получить, но джекпот заключается в изменении статуса Украины. То есть в переводе ее из государства нестабильного, медленно распадающегося, государство приоритет, который максимально накачивается до общеевропейского уровня. То есть нужна в этом случае экономическая помощь, нужна постоянная на халяву военная помощь, нужен особый статус,
дайте
не обязательно
денег
быть в НАТО. И, соответственно, как бы за счет вот этой угрозы русской проскочить через вот нынешнюю глубокую пропасть, в которую она летит. Вот это главная задача. В этом случае война большая, Украине не нужна, она ее боится. И, собственно говоря, вот это вот постоянное балансирование, оно и связано с тем, что она боится, что эта война сорвется на какую-то большую, в результате которой уже государственность, как говорил наш президент, Украина будет обнулена. Но сейчас, странным образом, Украина начинает приближаться к этому своему плану, потому что мы время упустили. То есть тогда, когда было очень серьезное обострение прошлой весной, когда Украина пыталась начать осуществлять этот план, но к нему не были готовы ни американцы, ни европейцы, мы могли очень достаточно эффективно все это сделать. За следующий год, вот за прошедший, и американцы, и европейцы, и НАТО, и все к этому подготовились. И, соответственно, в этом случае готова к этому уже сейчас и Украина. И Украина скорее себя считает неким капканом, в который вот этот русский медведь попадется. Потому что главная задача – затянуть войну, не дать ей быть быстрой. Потому что при затягивании войны очевидно, что Россия начнет проваливаться. Я заканчиваю мысль, извини. И здесь как раз интересная такая деталь, которая, может быть, стоит сейчас так пикантно объяснить, заключается в том, что в последний день сработала еще одна такая чисто украинская штучка. По принципу, знаешь, это говоря на украинском, а вам не надо. То есть, понимаешь, то есть они больше всех кричали об угрозах, они готовились к войне, весь мир замер, что это будет не сегодня, так завтра. Но что за это время случилось? За это время открылся, так сказать, воздушный мост. На Украину тащат на халяву оружие, снаряжение. Украину накачивают всем, чем только можно. Плюс еще позавчера выписали им почти там 1 300 000 000, что называется. То есть, понимаешь, вот все, о чем мечтала Украина в таком ближнем обозримом будущем, оно уже свершилось. И спрашивается, и что теперь за это мы должны с кем-то воевать? Оно нам надо. Понимаешь, вот эта ситуация, я лично только это и объясняю, ситуацию, вот эти все заявления последних суток украинских деятелей.
Но это тогда проявление вообще на фоне того, что происходит? Люди говорят, вот война, вот прямо сейчас, все уже, сейчас все пошли в наступление практически, не сегодня, завтра. А по сути, то, что мы сейчас видим в последние недели, это в большей степени проявление информационной войны с, соответственно, подтверждением, ну, как бы, да, демонстрации там размещения вооружений, заявлениями и так далее. Потому что, скажем так, это довольно выгодно, как кажется. Можно торговать рисками, довольно успешно. Можно выгадать для себя какие-то очки, какие-то преференции, но при этом не вступать в открытое противостояние, потому что действительно все равно возникает вопрос, а почему это происходит именно сейчас? Почему это не произошло в 2018-2017 году, когда фаза войны в Донбассе только-только перестала быть горячей? Вот затяжная война, ну, в Донбассе она была. А, значит, там, в период с 15-го, да, по, там, 16-17 год. Вот. А вдруг сейчас, в 22-м году, и получается, здесь что произошло-то? Какие-то противоречия накопились?
Понимаешь, противоречия накопились, прежде всего, экономическими. Украина начала стремительно деградировать в экономическом плане. То есть начались вот эти, во-первых, олигархические войны. Войны в высшем эшелоне. Все это привело к тому, что сама экономика Украины начала расползаться. И спасти ее могла только, вот как ты правильно сказала, хорошо проданные риски. Я напомню, что, допустим, там весной, в начале лета, Украина, которая находилась, так сказать, в центре всех новостей, опять же, она очень активно получала помощь, она очень активно находилась в европейской повестке, она была таким заласканным дитя. Но как только, допустим, к концу июля эта ситуация начала спадать, и Европа начала готовиться к конфликту с Россией, но без Украины, то Украина оказалась фактически вне вот этого стрима. И она начала опять стремительно проседать. Мы увидели опять начало всех этих наших конфликтов, всех внутренних конфликтов на Украине, грызни, опять же, там, падение экономики. И в декабрю все началось заново. То есть Украина опять начала активно разыгрывать вот эту карту. Вот-вот война у порога. Европа тут же очнулась от спячки. Все бросились спасать Украину. Она опять стала там любимым, обиженным, заласканным дитя. И, соответственно, она, так сказать, теперь вообще уже как бы дошла до такого, как это сказать, уже до состояния такой европейской моськи. То есть она теперь лает совершенно открытая, причем в таком требовательном тоне на Германию. Она заносит там в списке миротворца президента Хорватии. То есть, понимаешь, она уже себя почувствовала таким, знаешь, вот пупом Европы. Это тоже очень по-украински, понимаешь? Вот это вот, что называется, мы моем.
И в конце концов все должны скинуться просто.
Ну, а все деньгами. Скинутся. Понимаешь, надо отдать должное украинскому руководству. Как бы мы ни выступляли, не пытались их представить там клоунами там, или еще кем-то, но они получают. Знаешь, это вот тот самый замечательный старый советский анекдот про обезьяну и корку банана, помнишь?
Ну да.
Да. Дура не дура, а свои там 10 рублей в день имеют. Вот Украина, да, она полоскает эти корки, она продает эти риски, она как барышник, цыган, отличный, прекрасно. Бегает по Европе, продает, что называется, накачанного в одно место, значит, дохлого коня. И у нее это получается, понимаешь? Она понимает свою роль, она понимает свое место. Все-таки ей управляют сейчас люди, которые сильно связаны с артистизмом и с искусством, которые отлично понимают, что такое ощущение публики, понимаешь?
Это понятно, да. Но здесь я как раз хотела бы вот разговор построить не на принципе того, как это довольно сейчас распространено, что да, нет, все дураки, ничего не понимают, вот у нас-то армия классная, нет, и все. Кажется... В любом случае, просто хочется действительно понять, как это происходит, потому что еще одно, как мне кажется, важное замечание. Не стоит забывать, что военные и политики, скорее всего, могут видеть картину по-разному.
Так и есть.
И цели могут преследовать, наверное, разные. Вот в данном случае есть ощущение какого-то единения? Или действительно все увлеклись извлечением, с той стороны, я имею в виду, политическими какими-то дивидендами? Вот, военные, конечно, это видят по-другому, но немножечко цель не оправдывает средства.
Ну, понимаешь, я думаю, что там, безусловно, есть у украинских военных есть абсолютно четкое понимание, что и что.
Да.
Потому что, естественно, они отлично оценивают боевые возможности своих вооруженных сил, их плюсы, их минусы. Угу. Они очень неплохо осведомлены о том, что есть у русских. И с точки зрения собственной разведки, и с точки зрения разведданных, которые им предоставляются. То есть вопрос «мы велики, мы могучи» там вообще не стоит. Поэтому заметь, вот все последние недели, несмотря на то, что там мы говорим о каком-то, значит, там обострении обстановки, да, на Донбассе, ничего того, что могло бы дать повод России вмешаться, не происходит.
Конечно.
Это говорит о том, что военные очень четко знают, за какую, как бы, черту нельзя запрыгивать, обваивая Россию. С другой стороны, политики, как мы видим, они ведь точно так же отлично понимают, на какой стадии надо себе сказать «стоп». Понимаешь? Угу. То есть, как только они чего-то добились, они получили, можно теперь выждать. Дождем еще теперь месяцев. Несколько, через несколько месяцев повторим. И, знаешь, это как это, знаменитая песня «Танго втроем».
Ну,
а можно еще продолжать это «Танго втроем». Вот они его продолжают и продолжают. У них получается. Вот в этом вся прелесть этой игры.
А другое дело, что если не про игры, а про реальность. В случае какой-то провокации, намеренной ли, например, или непреднамеренной, а задачи Российской Федерации каковы? Мы понимаем прекрасно, что если армия официально российская отвечает, то это не будет точно совершенно затяжной конфликт. Затяжной конфликт был с донбасскими шахтерами, и были котлы. Вот. Но мы понимаем, ЛДНР 30% территории Донбасса, это даже не вся Луганская и Донецкая области. Возникает вопрос, операция условно по принуждению к миру, мы про нее думаем, вот у нас 20 секунд до новостей, в случае чего?
Я думаю, что да, мы говорим об операции принуждения к миру, но с далеко идущими целями. Поэтому после новостей предлагаю
с этого
же прямо и начать.
А Верунчик нам пишет, кстати, говорит, я сейчас на заправке проходила мимо нескольких машин, в 3 из 5 радио «Говорит Москва». Вас очень многие слушают. Это правда. Еще смотрят, у нас YouTube-канал есть «Говорит Москва». Пожалуйста, подключайте сейчас новости и продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. Программа «Револьвер», Владислав Шурыгин с нами, военный эксперт-журналист. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». А Эндрю спрашивает, за сколько суток Украина сможет захватить ЛНР и ДНР? Там как такая маленькая территория, что им и суток хватит, не успеем помочь, если они неожиданно нападут. Но мне кажется, скептически на это настроен Эндрю. Я просто вам про котлы напомню, которые были. Тоже та же самая территория, абсолютно.
Хотел сказать, нет, здесь нужно понимать, что, конечно, украинская армия совершенно другая армия, чем она была в 2014-2015 году. Они много занимались. Безусловно, что сами республики в одиночку с этой армией справиться не могут, это тоже понятно.
Угу.
Но, скажем так, никакой задачи нет.
Да.
То есть, в этом случае задача армии республик продержаться, ну, то, что называется, до подхода Красной армии. Как это было в известном... Как это... День простоять, до ночи продержаться, как угу. известно. Вот, собственно говоря, это их задача. Поэтому сколько оценивать, сколько времени продержится ДНР, ЛНР против украинской армии, это примерно такая же неблагодарная тема, как считать, сколько дней украинской армии продержится против российской. Понимаешь, тут вещи такие, сопоставимые. Понимаешь? Поэтому, безусловно, вопрос стоит в задачах. Угу. Мы перед уходом на рекламу говорили о том, что для нас сейчас является задачей.
Да.
Вот здесь мы уходим в очень грустную тему, сразу скажу. Интересно слышать даже, наверное, мнение тех, кто нас слушает.
Угу.
В 2014-2015 год у нас были идеальные условия для того, чтобы изменить ситуацию в корне. И мы могли тогда совершенно спокойно создать две Украины. Еще неизвестно, какая из этих Украин была более успешна. Если бы мы тогда не обнулили своими руками Януковича, если бы мы своими руками не признали выборы, состоявшиеся на Украине после переворота, легитимными, и если бы еще много-много-много. Но, как мы понимаем, истории «если» не существует. Тем более, что операция по смену пола бабушки на дедушку, то она, в общем, не самая приятная процедура. В начале этого прошлого года, когда началось вот это резкое обострение, мы тоже могли очень серьезно и капитально нарушить всю украинскую государственность. У нас для этого были все возможности, и, в общем, это не составляло бы, ну, прямо каких-то уж очень серьезных задач. За этот год, опять же, время во многом ушло. Сегодня мы вполне способны, уверенно, нанести Украине военное поражение, но возникает уже вопрос, а зачем нам это надо?
Это правда.
Вот, и была такая известная история, такой политический, дипломатический анекдот. Вот кто постарше, его помнит. Когда в свое время некий товарищ, которому приписывают слово, так сказать, эту историю Збигнева-Бзежинскому, любил говорить, значит, в конце 70-х, что советская армия может за трое суток взять в плен всю китайскую. Вот только что она с ней потом будет делать.
Угу.
Вот, вся проблема сегодня для нас связана с разгромом Украины, заключается, что нам с ней потом делать. Знаешь, это разоренная страна с ничьим населением. Более того, населением, которое нас уже точно не будет встречать как освободителей. И, соответственно, в этом случае там задача по соединению Украины и России стоять не может. В лучшем случае мы можем в результате таких катаклизмов попытаться провести выборы с расчетом на то, что придут какие-то более вменяемые. Но это, безусловно, уже окончательно испортит на очень долго взаимоотношения.
Угу.
Поэтому мне представляется, что сейчас наиболее оптимальным вариантом может быть только одно – это помощь Донбассу.
Открытая помощь Донбассу?
Открытая, безусловно, открытая. То есть, если сейчас возникает все-таки какая-то ситуация провокации, то мы вполне себе можем ставить как бы две задачи. Первая задача – военное поражение украинской армии. И в этом случае как раз боевые действия-то могут вестись уже где угодно.
Угу.
Поскольку нам в этом случае не надо будет оккупировать города, нам не надо будет там ставить линии фронта, нам надо просто окружать Россию, что у нас получается хорошо. А с другой стороны, на Донбассе, опять же, разгромив украинскую группировку, отодвинуть все это за границы, как бы уже географический Донбасс.
Ну, куда? До Днепра, что ли, или что? Вот я карту открыла.
Нет, ну вот смотри, в этом случае можем ограничиться хотя бы тем, что называется территория Донецкой и Луганской области. То есть на север туда, за Славянск. Вниз, соответственно, до Мариуполя. А уж Мариуполь как сам хочет. Есть такая некая мысль, которая некоторыми экспертами озвучена, но опять же не военными, а экспертами.
Угу.
Что в этом случае можно расширять границу Новороссии до размеров, что называется, региона, где проходил в свое время референдум по России.
Это опять, Влад, все упирается все равно в целеполагание военных и политиков, потому что есть ощущение, что всегда политики считают, что армия – это такое прикладное средство для достижения политических целей.
Вот это и есть. Это не считает, это еще, извини, товарищ Клаузевиц сказал в 19-м
году. Ну, конечно, году. Просто здесь, правда, возникает вопрос, что, скажем так, с Донбассом. Многие наши слушатели пишут, значит, а у нас над нами висит дамоклов меч в виде санкций. И такое впечатление, что этого как будто бы только и ждут, чтобы Россия какой-то шаг сделала, и в этой связи, соответственно, на нее какие-то опять санкционный этот меч обрушить. Плюс вопрос действительно внутриполитический. Время поменялось в вопросе, как кажется, солидарности, которая была во время Крыма, Потом был референдум тот самый в Донбассе, и он как бы, ну да, конечно, вы провели, но вы понимаете, сейчас не время и так далее. Там потом. Потом была раздача паспортов, чтобы защитить этих людей, вот, но при этом не вмешиваться в конфликт, имеется в виду, с использованием вооруженных сил Российской Федерации официально. А тут вдруг сейчас.
Ну, мы никогда, нет, я тебя поправлю. Мы никогда не говорили, что мы не будем вмешиваться в этот конфликт. Никогда. На всех встречах и с Путиным, с руководством всегда говорилось, что в случае, если Украина развяжет агрессию, Россия защитит в этом случае уже своих сограждан. Я ваше горе готов разделить, но по пунктам.
Ну да.
Значит, первое, давай сразу отделим понятие военных от целей политики.
Да.
Я могу сказать, что, безусловно, ни один военный, здравомыслящий, войны не желает. Вот это может показаться странным, и здесь у нас в России тоже. Угу. Уж все отлично понимают, что бескровной войны не бывает, и даже за победу придется заплатить человеческими жизнями. Опять же, победу ведь нужно правильно использовать. И здесь мы переходим уже в политический и дипломатический дискурс. И когда мы говорим о Донбассе, безусловно, ну, во-первых, надо понимать, что любое начало таких событий, оно всегда автоматом вызывает возгонку патриотических настроений. И там проценты тех, кто не желал, там, условно говоря, уменьшаются сразу примерно там в два раза. Вопрос только насколько. Потому что здесь вопрос уже, как мы понимаем, психологической устойчивости. Повторюсь, для нас сейчас абсолютно очевидно, что Украину мы не сможем сделать ближайшие там поколения два дружественной нам страной. В этом случае нам нужно как-то от нее правильно избавиться. Каким образом? Если не делать вообще ничего, то есть вот давайте заморозим Минские соглашения, это все, и будем дальше сидеть. Украину за пару лет следующих накачают. Я, кстати, об этом писал в декабре большую работу. И, как ни странно, никто мне даже не попытался возразить. Я сказал, что сейчас все Минские соглашения для Запада и для Украины – это всего лишь выигрыш времени для военной накачки. И Украина в этом случае попытается повторить известную хорватскую операцию «Гроза». А Запад, что называется, или там американцы спят и видят повторение ситуации с Сараево. Понимаешь, я напомню, мы ведь, как ни странно, очень сильно похожи на Югославию сейчас. Напомню, Югославия, когда поддерживала активно Боснию и Герцеговину, точнее, боснийскую Сербию, во время гражданской войны, она остановила наступление сербов на Сараево. То есть они взяли высоты над Сараево, Сараево было перед глазами, но поскольку вот американцы и европейцы очень сильно давили на Милошевича, требовали мира, соглашений, он все это дело подписал. И вместо того, чтобы за три дня взять Сараево, они остались там на два года. Потом были Дейтонские соглашения. Потом Сербию обвинили в нарушении Дейтонских соглашений. Была первая война, которая очень серьезно подорвала. Были все санкции. Ну, а потом была Косово и вторая война. Вот мы сегодня в 2014 году повторили ту же самую глупость, которую сделали тогда сербы. Мы не закончили эту войну. Она теперь продолжается. Минск закончен. Сегодня он будет закончен. Через месяц, через год. Соответственно, нам в этом случае нужно делать что? Нам нужно в этом случае выстроить уже конфигурацию на этом направлении такой, чтобы любое ее нарушение было бы однозначно объявлением войны нам. Что и исключено. Потому что никто нам лично объявлять войну не будет. Поэтому то, что мы получим все санкции, мы их получим за то, что наш солдат зайдет на метр, как об этом сказал президент США, там ограниченное присутствие. Или мы получим это, если наши там танковые дивизии будут раскатывать украинские где-нибудь под Харьковом, все это будет абсолютно одинаково. Нам нужно избежать двух вещей. Нам нужно избежать затягивания войны, и нам нужно избежать любых идей, связанных там, с попытками, ну, кто-то это назовет оккупацией, кто-то назовет это братской помощью. То есть мы должны в этом случае, повторюсь, сосредоточиться на том, что однозначно стремится к России, Донбасс. Донбасс – это огромный кусок, который позволяет нам тоже очень серьезно изменить геополитическую ситуацию в регионе и отдать то, что нам уже окончательно не нужно.
Тогда просто уточнение. Опять же, по прошествии вот этих 8 лет и того статуса, который имеет сейчас часть Луганской и Донецкой области, как ЛДНР. ну, ничто же не указывает на то, что, значит, российской мечтой была отхватить половину Донбасса или весь Донбасс и сделать его своим. Получается, что текущее положение дел, оно как будто бы вынуждает идти таким путем или что? И линию разграничения уже там провести?
Понимаешь, наша драма заключается в том, что мы 30 лет, точнее тогда еще на тот момент 22 года, 20, сколько это получается, 24 года, мы не занимались вообще Украиной. У нас не существовало никаких планов А, планов Б. У нас на Украине послами были Черномырдин и Зурабов, понимаешь, два деятеля. Понимаешь, наши олигархи рассматривали Украину как свой задний карман на брюках, понимаешь, и никто ничем не занимался. И ситуацию профукали, говоря по-русски. То есть, когда все это произошло, не было никаких внятных реальных оценок. Донбасс начался совершенно внезапно. Я совершенно не исключаю идею, что Донбасс вообще был поддержан изначально как некая разменная монета для мирных соглашений с Украиной, утверждавших Крым наш. Понимаешь? Потому что тогда, извини, один из деятелей кремлевских, который тогда возглавлял администрацию, он же настоял на признании выборов на Украине легитимными с логикой, что когда мы признаем Порошенко, следующим его этапом будет установление с нами нормальных отношений и переговоры по Крыму. Вот на этих переговорах мы обменяем Донбасс, может быть, даже с определенными преференциями на Крым, и на этом тему закроем. Как мы видим, из этого вышло ровным счетом наоборот. Сегодня мы расхлебываем вот ту незаконченную войну и ту полную неопределенность, которую мы получили тогда. Она сейчас на нас упирается рогом. Бросить Донбасс, значит, полностью подорвать авторитет себя как мощные державы на внешнем контуре и полностью подорвать авторитет власти внутри, которая как бы сдала всех, чего никто не простит. Лезть на всю Украину. У нас есть для этого силы, но мы понимаем, что нам это не даст ничего. И, соответственно, в этом случае нужно просто как можно быстрее закрывать этот вопрос. Вопрос можно закрывать только, к сожалению, на данный момент военным путем. Вопрос только через какое время.
Здесь же еще просто сложности. Вот мы, получается, все равно гадаем. Мы пытаемся моделировать ситуацию, как-то ее рационализировать. Но проблема-то в том, что, скорее всего, любые прогнозы того, что может произойти между Россией и Украиной в данном случае, наверное, можно назвать весьма условными, потому что это зависит не только от того, что сделает Россия, но и от того, а что решит делать Украина.
Ты знаешь, я не, ну, я с тобой тут не соглашусь.
Хорошо, пожалуйста.
На самом деле, мы можем... Идем методом исключения. Возможно ли, что мы завтра с Украиной начнем целоваться в дёсны?
Ну, вряд ли.
Исключено. И что мы завтра начнем пытаться вести какие-то переговоры по прекращению обострения ситуации? Невозможно. Потому что для Украины священная корова Крыма, священная корова Донбасс, в их дискурсе она везде. Они не смогут перешагнуть, даже если очень сильно хотят. Для этого нужно, чтобы в Киеве сменилось полностью, так сказать, руководство и правительство.
Или Зеленский прилетел в Ростов, уж прошу прощения.
Ну, или Зеленский прилетел в Ростов. Там у нас хороший отстойник. То Зеленский, то люди из Казахстана. Ну, понимаешь, и в этом случае, опять же, возникает вопрос в той узкой щели возможностей, которые есть. Знаешь, как щель Кассини, если вспомнить такую ассоциацию. Вот эта щель Кассини, в нее заходит очень немного. В нее заходит либо крупномасштабный конфликт, который нам не нужен, либо очень компактный конфликт, который позволяет в этом случае уже окончательно закрыть этот вопрос организационно. То есть, да, мы принимаем все санкции, мы на себя все это берем, но мы не развязываем большую войну, но забираем весь Донбасс, как он есть, с его территориями, которые сейчас еще заняты ВСУ. То есть мы их просто отодвигаем, кстати, в этом случае, может быть, и силами своих корпусов, там, имеется в виду Донбасс. И громим, соответственно, украинскую военную инфраструктуру вдоль российско-украинской границы. После чего оставляем их восстанавливать свою боеспособность несколько лет. И к этому моменту уже окончательно оформляется новая граница, так сказать, российской, агломерации. Так же, как, например, Южная Осетия, Абхазия, понимаешь? Только в этом случае Донбасс. И дальше мы начинаем жить в некой новой реальности.
А партизанская война со стороны Киева в этом случае?
А где? Где? Если мы не берем... Если, ну, условно говоря, смотри. Я просто привожу... Знаешь, поиграю в Тома Клэнси.
Хорошо. Вообще не вопрос. Да.
Ненавижу Тома Квинси играть. Но тем не менее, значит, если начинается активная фаза,
да,
то, безусловно, войска в этом случае начинают, что называется, перемалывать пространство. И, соответственно, ловить друг друга, уничтожать, громить котлы. Это все активная фаза занимает, там, ну, условно, там, 1.5-2 месяца. После чего становится понятно, что дальше продолжать войну нечем. Ну, я беру идеальный вариант для нас. Соответственно, как бы нашей угрозы больше нет. Мы официально говорим, что мы значит, останавливаем боевые действия и, как сказать, возвращаемся за стол переговоров. А если не хотите, то мы просто вот ставим как бы вдоль границы наши победные полки. А на Донбассе мы отодвигаем границу до ее естественных, нарисованных на карте, границ Донбасса, угу, где партизанить против нас просто некому, потому что там население ВСУ ненавидит. Это как бы они сами везде на эту тему пишут. А в других местах партизанить только против своих, потому что наших там больше нет. Партизаны не возникают через неделю после боев. Для того, чтобы возникли партизаны, нужно присутствие агрессора на твоей территории, желательно еще в городах. Знаешь, чтобы их, так сказать, где-то, так сказать, обстреливать. Ну,
да, здесь еще, правда, наш слушатель говорит, какова вероятность того, что, допустим, военные действия будут очень долгими. Еще раз обращаю ваше внимание на те учения, которые проходят, и их, наверное, справедливо кто-то считает неким предупреждением, просто демонстрацией, да, не случайно. Просто посмотрите, от Мозыря до Киева 200 километров. Плюс вопрос болот, который тоже стоит, да? Плюс про море мы сказали, и, соответственно, там Ростов-Киев тоже можно смотреть. Все же многое еще в это упирается, чтобы, знаешь, как бы, да, анализировать.
Честно скажу, я в страшном сне не вижу вход российских танков в город Киев.
Вот.
Киевляне мечтают там проехаться на танке по Красной площади. Понимаешь, у меня, несмотря на то, что мы имеем такую возможность, это в страшном сне не проходит, понимаешь?
Просто так в 2008 году по Тбилиси уже не проехали, поэтому, в общем-то,
нет,
да.
Ну, у нас как бы нет. Но у меня приятель съездил на БМП за вином в окраину Тбилиси, что, собственно говоря, и стало причиной паники во всем Тбилиси и рассказов о том, что русские танки входят в город. Но он просто не знал, где граница сейчас проходит, потому что ее не было. Все разбежались, и он решил съездить за хорошим вином. А в ближайших селах все было закрыто, разбито, ничего не было. Ну, а там что-то 50 километров, и вот уже окраина. Понимаешь, стоят полицейские, изумленные, на вопрос, где тут вино продают, машут палкой в ту сторону, начинают убегать. Понимаешь, ну, а паника понеслась. Угу. Так вот, понимаешь, безусловно, здесь для нас, еще раз говорю, не является никакой задачей какая-либо оккупация Украины. Она исключена. Вот как раз оккупация Украины – это и партизанщина, и общее разорение России, потому что нам надо эти 20 миллионов как-то кормить и что-то с ними делать, и получение населения, которое тебя еще и ненавидит. Поэтому, повторюсь, забрать свое и отдать то, что мы поняли, что нам уже нужно.
Влад, тогда тебе еще такой вопрос, как военному эксперту, просто все равно меня терзает не смутные сомнения, а мысль. Почему вдруг сейчас? Есть такая теория, которая тоже была высказана кем-то, и, в общем-то, она выглядит довольно логично. Что, почему это все завалилось вот к текущему моменту? Потому что был довольно печальный вывод американских войск из Афганистана, и, соответственно, внутриполитическая ситуация как будто бы обязывала руководство найти проблему там, где ее по факту не было. И вот многочисленная американская пресса, которой сейчас даже журналисты, которые там по ряду причин признаны иноагентами, говорят, что будут скептически относиться и перепроверять, и не верить на слово там тому же Блумбергу или Нью-Йорк Таймс, начали накачивать информационное поле тем, что как будто бы Российская Федерация готовит интервенцию на Украину. В Российской Федерации, возможно, подумали, если мы не готовим, но они об этом пишут, может быть, они готовят, а давайте тогда мы на всякий случай что-то начнем. И вот оно пошло-поехало.
Нет, ну ты знаешь, я бы объяснил. Нет, это не так.
Не так.
Потому что мы с тобой смотрим с позиции журналистов. Позиция журналистов – это люди, которые как это, в громадном количестве субстанций пытаются добыть хоть один алмаз.
Согласен.
Там ситуация информационная совершенно другая. То есть на столах лежат сводки, там, противостояние военного, на стоях лежит куча аналитики. Угу. Тот же самый генеральный штаб непрерывно там каждый день,
ну,
просчитывает,
да,
вариации, что, куда и как, и почему. Поэтому там вот эта вот история, чего хотят американцы, чего хотим мы, она не стоит. Поэтому я думаю, что то, о чем ты говоришь, оно возможно как фон. То есть, да, возможно, угу, как фон, это было бы интересно заодно и эту проблему решить. Но проблема в этом случае, она все-таки поклаузывается, что это продолжение политики, но другими целями. Мы не имеем возможности решить сейчас украинскую проблему дипломатически. Поэтому, кстати, если говорить, почему, что означает наш, как вы любите говорить, ультиматум.
Да.
Фактически, это, на мой взгляд, просто попытка для истории
зафиксировать
то, что не мы начали, не мы в этом виноваты. Знаешь, мы так выступаем в роли понтийского Пилата, или Пилата, кто как
любит. Пилата, да.
Да, и торжественно поставили перед всем честным миром, значит, такую блохань, и в ней моем руки, понимаешь?
Ну, и здесь все-таки не стоит забывать, наши слушатели тоже пишут, а что вдруг сейчас? Мы же понимали, что и так, значит, натовцы так или иначе на Украину что-то перебрасывали, не беря на себя обязательств по защите этого государства, то есть не беря его официально в свои ряды, хотя, казалось бы, после 2014 года это, наверное, с точки зрения НАТО было бы логично. Просто напомню, что начиная с 2021 года было такое постепенное усиление структурного уже сотрудничества членов Альянса с Украиной. Например, было соглашение с той же самой Великобританией, которое Украина подписала. Это к вопросу о том, как, да,
мы говорим о том, что в начале передачи говорили о том, что мы последовательно профукали, или, как любят говорить в Сибири, просахатели 14-й год, 15-й и начало 21-го, и теперь мы... То есть, сама проблема никуда не уходит, она только нарастает. Вот в чем проблема.
7373948, коротко еще один звонок примем. Здрасте, Михаил Иванович, пожалуйста.
Добрый день, Евгений, эксперт. У меня один вопрос.
Давайте.
Именно как к военному эксперту. Перед любой военной операцией происходят расчеты материальных необходимых средств, мобилизационных ресурсов, в том числе и различные варианты, и рассчитываются потери раненых, убитых. Вот при вашей ситуации, как вы нам рассказываете, какие потери ожидает нашу армию?
Принято.
Ну, это вот тот редкий случай, когда я вряд ли... То есть, когда я не могу ответить на этот вопрос, просто потому что я не являюсь человеком, допущенным к тем планам и к тем объемам планируемым нашего применения. Потому что одно дело, мы начинаем воевать со всей Украиной на всех направлениях. Угу. Другое дело, мы начинаем проводить серию таких приграничных операций. Третье, мы ограничиваемся только мощной военной помощью Донбассу. Поэтому я не готов отвечать. Это, опять же, игра в Тома Клэнси.
А, Владислав Шурыгин, военный эксперт и журналист, был с нами. Влад, спасибо, ждем снова.
Всегда.
Далее у нас новости. Это была программа «Револьвер». Я к вам в 2 часа вернусь.